Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Жестокость ИГИЛ и цинизм Кремля. На основании чего Вашингтон мог сделать предупреждение о готовящемся в Москве теракте? Сыграет ли российская дезинформация о террористической атаке против самого Кремля? Отразятся ли на отношениях США и России намеки Кремля о причастности Запада к терактам? Есть ли параллели между взрывами домов в России в 1999 году и атакой в Крокус-Холле? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с американским политологом, вице-президентом Вашингтонского внешнеполитического совета Илоном Берманом и публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером. Циничными, ложными назвал в среду утверждения российских официальных лиц о причастности Украины, США и других западных стран к теракту в концертном зале «Крокус» пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер. Президент Путин и его команда эксплуатируют трагедию в попытке оправдать незаконную войну против Украины, добавил Миллер. Американская пресса заметила, что через несколько дней после террористической атаки в концертном зале «Крокус» Соединенные Штаты превратились в популярный объект обвинений в причастности к этой атаке. Глава ФСБ, не предъявив доказательств, винит Украину и США в террористической атаке в Москве, пишет «Вашингтон-Пост». Заголовок в британском журнале «Экономист». Владимир Путин возлагает ответственность за атаку исламистов на Украину и Америку. Вполне возможно, что обвинения в адрес США начали звучать громче из уст все более заметных лиц государства из-за все более очевидного провала российских спецслужб. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала в четверг большую статью, пытаясь дать ответ на вопрос, почему российские службы безопасности не смогли предотвратить масштабную террористическую атаку, несмотря на предупреждение о готовящихся атаках, переданным по каналам ЦРУ. Предварительный ответ – это клубок факторов. Прежде всего, глубокое недоверие к друг другу в структурах российских спецслужб и к разведслужбам других стран. Перенос акцента в деятельности этих служб на политическое преследование оппонентов режима, религиозных, правозащитных организаций, которым навесили ярлык террористов. И, наконец, как пишет «Нью-Йорк Таймс», крестовый поход против Украины и Запада, который поглотил внимание и Кремля, и спецслужб, забывших об истинных угрозах России. Илон Берман считает, что неспособность российских служб безопасности предотвратить атаку со стороны филиала террористической группировки ИГИЛ, хорошо известного разведслужбам разных стран как врага России, нанесет ощутимый удар по репутации и имиджу Владимира Путина.
Главный вывод – это террористическая атака развеяла один из основных мифов, на котором покоится легитимность Путина, его статус гаранта безопасности. Дескать, россияне поступают с частью свобод, одобряют репрессивные меры в обмен на безопасность. Путинская Россия может вести войны в Сирии или Украине, но россияне могут спать спокойно. Террористическая атака в Москве, в сердце России, на мой взгляд, подрывает это неписанное соглашение между народом и правителем. Иными словами, это гигантский удар по легитимности Путина.
Господин Берман, некоторые американские наблюдатели задаются вопросом, как и почему российские спецслужбы не смогли предупредить атаку, несмотря на американские предупреждения о готовящихся атаках. Что мы знаем о том, насколько детальным бывают такие предупреждения?
По некоторому опыту, который у меня есть в этой области, я могу предположить, что американская разведка вряд ли идентифицировала конкретные объекты атак. Скорее всего, у нее попросту не было данных на этот счет. Как правило, подобные предупреждения основываются на перехваченных телефонных разговорах, электронных сообщениях, где могли упоминаться атаки на территории России. Внимание могла привлечь повышенная коммуникационная активность террористических ячеек, входящих в центральноазиатский филиал ИГИЛ «Вилаят Хорасан». В любом случае, очевидно, что эти данные оказались, на взгляд американских спецслужб, достаточно серьезными, чтобы, несмотря на недружественные отношения с Россией, предупредить российские власти о возможном нападении. Естественно, такие предупреждения не всегда точны, но пренебрежение к ним может дорого обойтись. Достаточно вспомнить январскую террористическую атаку ИГИЛ в Иране, о подготовке которой, как выяснилось, Вашингтон предупреждал Тегеран, и Тегеран, как и Москва, проигнорировал предупреждение. Очевидно, что Кремль, считая себя в состоянии войны с Соединенными Штатами, с большим предубеждением относится ко всему, исходящему от американской стороны, ожидая подвоха, отвергая американские предложения как неприемлемые.
Но это больше, чем неверие. Вопреки имеющимся данным и здравому смыслу, Путин пытается уличить в пособничестве террористам Украину. Кое-кто даже говорит о причастности США к этой атаке.
Это попытка Путина переложить на других ответственность за гигантский провал созданной им системы. Такую позицию легко объяснить. Гибель большого числа людей в Москве продемонстрировала его слабость, некомпетентность. Это может внушить его оппонентам мысль об уязвимости его режима к потрясениям. Действия Кремля выглядят как операция с целью отвлечь внимание от неприятных для него выводов, которые могут сделать россияне. Хотя я уверен, что в российском правительстве прекрасно понимают, что это провал службы внутренней безопасности. Стоит отметить, что Владимир Путин говорит, по его словам, о причастности Украины в общих чертах. Дескать, террористы хотели уйти в Украину, и Вашингтон пытается убедить тех, что Киев к этому не причастен. Я подозреваю, Путин сравнительно сдержан в своих репликах по поводу Украины, именно потому, что он не знает, чем еще, какими данными об этом теракте могут располагать Соединенные Штаты. 2 недели назад он назвал шантажом предупреждение Вашингтона о возможности теракта в Москве. Если после его обвинения в адрес Украины США вдруг представят факты, которые полностью опровергают эти утверждения, Путин будет выглядеть очень плохо в глазах собственного электората.
А вы полностью отвергаете версию некой причастности российских властей к этой акции?
Об этом, в общем, написал и Гарри Каспаров в Wall Street Journal. Он задался вопросом, является ли это новым примером того, как ФСБ взрывает Россию. Да, история путинской России позволяет задавать такие вопросы, и я полностью не исключаю такой возможности. Но простые ответы обычно бывают наиболее верными. Просто пример, когда ИГИЛ был на пике власти в Сирии и Ираке, западные аналитики выяснили, кто составляет костяк боевой силы так называемого исламского государства в этих двух странах. Россия и бывшие советские республики были самым крупным источником боевиков для ИГИЛ. Отчасти в силу этого Россия давно была объектом внимания и угроз со стороны ИГИЛ. Я думаю, что в данном случае террористическая группа попросту воспользовалась возможностью нанести ощутимый удар, в то время как внимание российской власти занято войной в Украине.
Как вы думаете, есть у Владимира Путина шанс обернуть этот провал к своей пользе? Критики Путина в России, например, опасаются, что эти теракты могут дать ему повод еще жестче закрутить гайки, ужесточить репрессии, объявить мобилизацию, например.
Я не думаю, что эта ситуация поможет ему мобилизовать россиян на борьбу с Украиной. Я думаю, на это нереалистично рассчитывать. Гораздо более вероятно, что Путин попросту пытается, что называется, замутить воду, сделать то, что традиционно делает российская пропаганда. Он хочет отвлечь внимание от своей собственной вины за произошедшее. Удастся ли ему этого достичь, мы, скорее всего, увидим позже. К сожалению, шансы на это велики. И не потому, что россияне не осознают, что им предлагают бракованный товар. У них нет возможности изменить ситуацию. Политическая система под его полным контролем, он настойчиво и успешно работал над нейтрализацией оппозиции, реальной и выдуманной. Сегодня его позиции выглядят более крепкими, чем даже в начале нынешнего года. Трудно представить, каким образом последние события могут ослабить его положение.
Илон Берман, если Владимир Путин публично прямо не винит Украину и Запад в организации терактов, то глава ФСБ Бортников высказался более определенно на этот счет. Специалисты говорят о широкой российской кампании в интернете с обвинениями в адрес Украины, США и Великобритании. То есть явно предпринимаются попытки обработки и западной аудитории.
Я не верю в их успех просто потому, что выводы западных аналитиков настолько однозначны. Версия подготовки ухода террористов в Украину через милитаризованную пограничную зону, где ведутся боевые действия, настолько абсурдна, что даже правитель Беларуси Лукашенко объявил, что они намеревались уйти в Беларусь. В последние годы Россия использует дезинформацию в качестве важного инструмента своей внешней политики. Такой подход приносит некий успех, когда дезинформация, фальшивки используются для того, чтобы посеять сомнения в западном нарративе, замутить воду. Это то, что сейчас делает Путин. Российская пропагандистская машина же действует гораздо грубее. Она пытается не зародить сомнения в выводах западных спецслужб, а создать альтернативную картину происшедшего. Поэтому, я думаю, никто не верит в версию Москвы.
Это был Илон Берман. Для публициста Дэвида Саттера это трагическое событие – символический эпизод почти четвертьвекового правления Владимира Путина.
Я вижу в этом, с одной стороны, жестокость ИГИЛа и, с другой стороны, циничность русских властей. ИГИЛ, естественно, хочет, как они сами сказали, убить без пощады. Русские хотят использовать это. И, естественно, им все равно судьба собственных граждан. Потому что сам факт, что они фальсифицируют, что случилось, это осложняет поиск виновных. И нужные меры, которые могут как-то предотвратить другой террористический акт. Поэтому мы видим здесь очень знакомая динамика. Если сами русские власти не организовали эту резню, они все равно хотят использовать любую резню, любой случай этого типа в политических целях. Это как будто бы они сами это сделали.
А какие цели, по-вашему, они преследуют в данный момент?
Все, что они делают, это сейчас, чтобы подкрепить в населении враждебность к Украине, чтобы война продолжалась, чтобы люди поддерживали эту войну. И это был, как можно сказать, возможность слишком хорошая, чтобы ее пропустить. Потому что сейчас даже в таких газетах, как «Аргументы и факты», которые очень близко к Патрушеву, они стараются как-то обвинить всех западных лидеров в этой трагедии. Одновременно отвлекают внимание от ИГИЛа, и это может осложнить поиск виновных здесь.
Мы вернемся к разговору с Илоном Берманом и Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы. Жестокость ИГИЛ и цинизм Кремля». Мои собеседники – политолог Илон Берман и публицист Дэвид Саттер. Дэвид Саттер, в одной из своих книг вы предпринимаете попытку расследовать взрывы домов в России в 1999 году и приходите, как и некоторые другие аналитики, к выводу о том, что это была операция ФСБ. Версия о возможной причастности российских властей и к взрыву в Крокус-Сити-Холле выдвигается некоторыми российскими оппозиционерами. Вы видите параллели между событиями 22 марта и событиями 1999 года?
Эта ситуация отличалась от ситуации, которую мы сейчас имеем, потому что тогда они следили определенную цель. Они хотели создать атмосферу, в которой люди будут забыть по поводу приватизации, по поводу коррупции. Они будут забыть их ненависть к Ельцину. Они будут забыть все тягости, которые они испытывали в 90-х годах, и сосредоточивать их ненависть на чеченцах. Ситуация, которая сейчас возникнет, не похожа в многих важных аспектах. Прежде всего, здесь нет определенной цели. Сказать, что они организовали этот террористический акт просто чтобы нагнетать атмосферу, это предполагает довольно много, потому что есть другие способы нагнетать атмосферу, и не обязательно, что люди будут, как результат этого нападения, больше поддерживать войну против Украины. Тогда было очень легко обвинить чеченцев, потому что до того, когда взрывали дома, те, которые были власти тогда, я в этом абсолютно не сомневаюсь, организовали и поход басаевцев в Дагестан. Поэтому было очень легко убедить людей, что это был акт возмездия. Здесь трудно понимать, почему украинцы или западные страны хотели напасть на русских таким способом. И кроме этого, не было особой необходимости это делать, потому что все-таки поддержка войны в Украине довольно стабильная. Вряд ли, что один террористический акт в контексте всего, что мы видели и испытывали в течение 2 лет, будет что-то менять. Поэтому, если мы рассматриваем версию, что путинский режим организовал эту резню, это трудно видеть логику из их точки зрения. Другое дело – обвинить Запад постфактум, когда ИГИЛ уже совершил террористический акт. ИГИЛ по сравнению с путинским режимом имеет много причин напасть на Россию. И, между прочим, ФСБ предотвратил террористический акт 7 марта, который планировал и напасть на синагогу в Калужской области. И тогда, когда предотвратили это, они сказали открыто, что планировали это ИГИЛ.
Ныне позиция Владимира Путина полна противоречий. По его словам, это радикальные исламисты, но не исламские группы, поскольку Россия, по его словам, борется за справедливое разрешение ближневосточного конфликта.
Сейчас они говорят, что разговор об ИГИЛе – это чушь. Но, как мы знаем, путинский режим очень склонен лгать. Они начали эту пропагандистскую кампанию, потому что они хотят использовать это нападение. И в этом можно видеть, естественно, свойств событиями 99-го года. С разницей, что в 99-м году они сами взорвали эти дома и потом начали пропаганду. И в этом случае, после того, когда ИГИЛ разоблачил их некомпетентность и напал на невинных людей, они собирают закамуфлировать факт, что они пропустили это. И второе, использовать это резня, которая была в их собственных политических целях. Я думаю, что мы имеем просто прекрасный пример, с одной стороны, жестокость этих исламских фанатиков. Надо иметь в виду, что это тоже самая группа, которая напала на роддом в Кабуле и убил беременных женщин и младенцев, которые напали на толпу около кабульского аэропорта, когда люди старались избежать из Афганистана после вывода американских войск. Эта группа, ИГИЛ, Харазан, так называемый, демонстрирует крайнюю жестокость даже по мерам ИГИЛа. Плюс они имеют длинный счет с Россией из-за бомбардировки в Сирии, которые были направлены, кроме всего прочего, против их. И они сами готовили этот террористический акт. Они были очень активны в социальных сетях, денонсировали Россию. Они сами объявили, что они ответственны за это. Они обещали возмездие за то, что русские убили и питали этих подозреваемых. И наши спецслужбы, которые предупредили русских, что что-то подобного готовится, наверное, из источников либо в Среднем Востоке, или, может быть, даже в Афганистане. И они подтверждают, что это ИГИЛ. Поэтому сомнений здесь нет.
Дэвид Саттер, Илон Берман называет гибель россиян в результате террористической атаки гигантским провалом созданной Путиным системы. Он считает, что неспособность этого огромного аппарата государственной безопасности предотвратить теракты может быть признаком ее уязвимости, то есть грозный фасад скрывает слабость. Как вы думаете, что этот трагический эпизод говорит нам о состоянии путинской России?
Я бы не преувеличивал слабость системы. Я думаю, что факт, что они не предотвратили это потому, что их мнение было направлено в другом направлении. Против Украины, против Запада. Они не очень хотели охранять население от террористической угрозы. Плюс они не хотели даже признать существование такой угрозы. Или делать вид, что они слушают предупреждения американской стороны. Потому что это очевидно, что если Россия имеет террористическую угрозу, трудно представить, какая у них дела в Украине, которая их не угрожает и никогда не угрозил. Естественно, они хотят сейчас обвинить Украину и сказать, что это именно они виноваты в этом, потому что это все отвлекает внимание. Люди могут начать думать, что все-таки лучше, чтобы мы занимались собственной безопасностью и не старались напасть на других. Это ход мысли, естественно, путинский режим хочет прекратить. Другое дело, что это значит о путинской России, факт, что это произошло. Это значит, что, правда, ситуация внутренней безопасности очень слабая, и что у них проблема в ситуации, где их внимание разделено. Страна превратилась в военные машины, а заниматься безопасностью обычных людей не так просто. И даже психологически, имея присутствие такой огромной пропагандистской кампании, которая сосредоточена на опасность от Украины. Поэтому я думаю, мы можем предсказать, что Россия остается уязвимым таким нападением, и они могут произойти.
Как вы думаете, это серьезный удар по самому Владимиру Путину? Все-таки он создал имидж гаранта безопасности россиян.
Это удар Путину, потому что, как человек, который сам сказал, когда он стал президентом, первое лицо в государстве отвечает за все. Но это будет серьезная проблема для него, если это продолжается, и власти показывают населению, что они не могут их защитить. Я бы так сказал.
Дэвид, Илон Берман считает, что легитимность Путина может быть на кону, если его система не сможет защитить россиян от террористических атак.
Я думаю, легитимность Путина исходит от того, что он обещает русских, что он как-то может создать их былое величие. Он использует все пороки в русской психологии, желание внушить страх в других странах, желание доминировать тех, которые считаются слабее. Он создает впечатление, что он старается это делать или и может это делать. Из-за этого, если будут целую серию террористических актов этого типа, и становится более-менее очевидно, что, несмотря на пропаганду, что это ИГИЛ или подобные организации, это будет подрывать его авторитет, потому что могучий Россия не должен быть жертвой постоянных террористических актов со стороны исламских экстремистов.
Что, как вы думаете, в этой ситуации остается Соединенным Штатам? Ведь она абсурдная. Вашингтон предупреждает Москву о возможности терактов. Сначала предупреждения отметают, а затем доносится слегка завуалированное обвинение в причастности США к этим терактам.
Помогать украинцев просто победить на поле боя, потому что этот режим – это опасно для всех. Они создали ситуацию, где мы должны, я имею в виду западные страны, вести себя враждебно к России. Мы должны доставить оружие в Украине не потому, что мы хотим что эта война продолжалась, но просто потому, что это нападение угрожает весь мировой порядок. В такой ситуации открытой враждебность между двумя лагерями, так сказать, нереально ожидать от русской стороны, что они будут соблюдать какие-то правила нормального поведения, что они будут говорить правду, что они будут уважать какие-то жесты, которые сделают западные страны. Это режим, который, к сожалению, враг западного мира и мира, который оперирует на базе закона и правил. Лучше, что мы это поняли сейчас. Поэтому сдерживание – это наш единственный выход в этой ситуации.
Может Путин совершать ошибку, потерять сочувствующих ему в Соединенных Штатах, укрепить сторонников поддержки Украины, публично тиражируя вот такую фальшивку?
Они привыкли лгать в любой ситуации. Когда уничтожили малайского Боинг, когда был убит Борис Немцов, это, конечно, должен быть еще одно подтверждение. Надеюсь, что те в американском руководстве, которые это видят, они будут изъять логические уроки здесь. Очевидно, что режим этого типа не оставит нас выбор. Мы не имеем альтернатив. Ради цивилизации мы должны сдержать этот режим.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Жестокость ИГИЛ и цинизм Кремля». Моими сегодняшними собеседниками были политолог Илон Берман и публицист Дэвид Саттер. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на приложении TuneIn, на канале подкастов «Свобода» в YouTube. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.